Говорит Радио Свобода. Верховный суд России отказался считать незаконно осужденной Оксану Севастиди, признанную виновной в госизмене за отправку нескольких СМС-сообщений.
Не может в тех сообщениях, которые посылали Оксану, содержаться сведения, составляющие государственную тайну.
Совет национальной безопасности Украины прекратил транспортное сообщение с территориями, подконтрольными так называемым ДНР и ЛНР.
Власть таки пошла на диалог с обществом, с ее активной частью. И это можно только приветствовать.
Россия не готова к лесным пожарам, сезон которых начинается в стране, предупреждают специалисты.
Денег, людей, техники и многого чего прочего для того, чтобы тушить пожары, у меня нет. Ну и при этом страна уже начинает гореть.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня среда, 15 марта. Итак, Верховный суд России отказался признать незаконным приговор, вынесенный Оксане Севастиди, которая была приговорена к 7 годам колонии по обвинению в государственной измене за отправленные в 2008 году в Грузию несколько СМС-сообщений о транспортировке российских танков. Вместе с тем срок наказания снижен до 3 лет. Несколько дней назад Севастиди была помилована Владимиром Путиным. Адвокаты не удовлетворены решением Верховного суда и, скорее всего, оспорят приговор в его президиуме, а многочисленные процессуальные нарушения в этом деле станут поводом для обращения в Европейский суд по правам человека. Тему продолжит мой коллега Марк Крутов.
Дело Оксаны Севастиди вызвало широкий резонанс в российском обществе. Настолько абсурдно звучало обвинение в госизмене за несколько отправленных в сообщении слов. «У вас что, танки стоят на платформе?» – написал Оксане в апреле 2008 года ее грузинский знакомый, таможенник, с которым она случайно познакомилась во время одной из своих туристических поездок в Грузию. Севастиди отправила в ответ СМС такого содержания: «Раньше стояли, сейчас не знаю». До войны с Грузией оставалось еще 4 месяца. Было еще одно СМС. Его Оксана Севастиди, по данным СМИ и словам адвокатов, отправила все тому же грузинскому знакомому уже сама в июле, когда эшелоны с военной техникой снова пошли в сторону Абхазии через Сочи и Адлер. Позже в материалах дела знакомый Севастиди был назван сотрудником грузинских спецслужб, как говорят адвокаты, на основании лишь некой выписки, предоставленной суду Федеральной службы безопасности. Суд счел, что этими СМС Оксана Севастиди разгласила государственную тайну. 23 декабря 2016 года во время ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин усомнился в том, что общедоступные и незащищаемые специальные сведения могут быть государственной тайной. С Путиным согласен закон, в котором об этом говорится прямым текстом, а также эксперты, которых привлекли к делу адвокаты Оксаны Севастиди. Не согласились с этим лишь судьи. Они отказались приобщать материалы экспертизы к делу и в конечном итоге подтвердили виновность Севастиди. На той пресс-конференции Путин пообещал, цитата, «разобраться с этим делом». По словам самой Севастиди, об этом обещании Путин ей говорил и начальник СИЗО Лефортова, когда просил женщину написать под свою диктовку прошение о помиловании президенту. В Сочи Оксана Севастиди работала обычным продавцом в хлебном магазине, жила с мамой и старенькой бабушкой, была членом «Единой России», Путина, по ее словам, уважала. Для ее семьи это дело закончилось настоящей трагедией. После приговора в апреле 2016 года бабушка Оксаны скончалась от инсульта. По словам Севастиди, за время заключения в колонии она сильно подорвала здоровье из-за плохого питания. В интервью она также рассказывала, что в исправительное учреждение по этапу ее везли 1,5 месяца, назвав это настоящей пыткой. Мать Оксаны сейчас ждет ее дома. За то время, что этим делом занимаются адвокаты команды 29 Ивана Павлова, стало известно еще о нескольких уголовных делах, которые были возбуждены из-за сообщений о том самом железнодорожном составе с танками. Некоторые из них рассматривались одним и тем же судьей Краснодарского краевого суда Владимиром Кобзевым. Например, дело жительницы Сочи Екатерины Харибава, осужденной на 6 лет лишения свободы в ноябре 2014 года. В среду после заседания Верховного суда Оксана Севастиди назвала имя еще одной осужденной за похожие СМС о тех же самых танках – 60-летней Анико Кисян из Адлера. По данным адвокатов, подобных дел и осужденных по ним около десятка. Сбор точной информации об осужденных за СМС накануне российско-грузинской войны сейчас продолжается.
Я бы хотела дополнить слова своего адвоката об одной из жительниц Сочи, которая тоже осуждена за СМС-сообщение в 2015 году за этот же состав, который написала я. Она получила 8 лет, она сидит в Мордовии, ее зовут Аня Кокисян. Ей 60 лет. Я ее не знаю, но я знаю об ее истории. Она же жительница города Адлера. Мы сидели в одном СИЗО. Просто ее немножко осудили раньше, чем меня. И про нее рассказала мне моя сокамерница.
Несмотря на то, что решение Верховного суда оставить обвинительный приговор в силе не удовлетворило адвокатов, у него есть и положительный момент, говорят они. Первый адвокат Севастиди, которого знакомые посоветовали ее маме и который представлял интересы Оксаны до вынесения приговора, по неизвестной причине не стал обжаловать обвинительный вердикт. В итоге сроки обжалования истекли, Краснодарский краевой суд отказался их восстанавливать, но Верховный суд в среду постановил, что Севастиди все равно имеет право на апелляцию. Адвокаты команды 29, на которых Севастиди вышла через правозащитное общество «Мемориал», считают это решение прецедентным и очень важным для других осужденных, которые по той или иной причине не смогли обжаловать приговор вовремя. Говорит один из адвокатов Оксаны Севастиди Евгений Смирнов.
Решение Верховного суда оценивают двояко. Конечно, тем, что он оставил приговор обвинительным в законной силе, я недоволен, потому что не может в тех сообщениях, которые посылались Оксаной, содержащие всего несколько слов, содержаться сведения, составляющие государственную тайну, причем настолько серьезную, что она может причинить ущерб внешней безопасности Российской Федерации. Но тут есть и один очень положительный момент. Это то, что суд восстановил срок на подачу апелляционной жалобы в связи с тем, что адвокат, который работал в суде первой инстанции, недобросовестно исполнил свои обязанности, а именно не оспорил приговор в Верховный суд. Это такое прецедентное решение, которое, я очень надеюсь, будет использоваться нижестоящими судами и по многим другим делам, позволит добиться справедливости для многих-многих наших сограждан.
Поставлена ли сегодняшним решением суда точка в этом деле? Будут ли адвокаты и дальше добиваться оправдания Севастиди, например, в Европейском суде по правам человека?
Да, я могу сказать, что нарушений в этом деле допущено большое количество. Даже сегодня Верховный суд дал нам несколько поводов для обращения в ЕСПЧ. Суд отказался допрашивать экспертов, которые установили, что в этих СМС-сообщениях содержатся сведения, составляющие государственную тайну. Также вызывает сомнения законность получения тех самых СМС-сообщений, а также множество других процессуальных нарушений по делу. Поэтому, как только мы получим на руки аргументированное решение Верховного суда и проконсультируемся с нашей подзащитой, мы примем решение об дальнейшем оспаривании. Но я не исключаю, что мы продолжим борьбу за вынесение оправдательного приговора.
Это дело может быть обжаловано в президиуме Верховного суда?
Да, конечно. После консультации с нашей подзащитой мы примем решение. Но пока я склонен говорить, что, скорее всего, будем вам жаловать.
Сегодня после заседания суда Оксана Севастиди рассказала еще об одном подобном деле. О многих ли делах подобного рода вам известно? Можно ли говорить о том, что это была какая-то акция, кампания по возбуждению таких дел?
Достоверно известно только о 3 таких делах, но ходят слухи, что как минимум 7. Я просто не могу это слухи подтвердить, потому что я не видел никаких процессуальных документов. Но если даже 3 уголовных дела, то уже, наверное, говорит о какой-то кампании, потому что все были признаны виновными за разглашение сведений об одном составе, который проходил по Сочи, железнодорожный.
Сегодняшнее заседание суда было опять закрытым из-за того, что суд все равно считает это государственной тайной, эти данные по-прежнему. Какие слова звучат из ваших уст, из уст самой Оксаны Севастиди на этом заседании суда? Были ли какие-то приведены новые аргументы?
Со стороны государственного обвинения никаких новых аргументов не было приведено. Оксана Севастиди не признавала свою вину, потому что вот только мы, ее новые защитники, смогли ей рассказать, что же из себя представляет состав преступления государственной измены. И когда мы ей разъяснили, она сказала, что, конечно же, не признает свою вину. В целом, сторона защиты заявляла несколько ходатайств об истребовании доказательств, о допросе экспертов, об оглашении материалов уголовного дела, которые не были оглашены, но во всем нам было отказано.
Скажите, пожалуйста, Евгений, чем, кстати, в итоге закончилась история вот с тем первым адвокатом, который пропустил срок обжалования приговора и из-за которого сегодняшнее заседание Верховного суда переносилось?
Адвокатская палата его наказала. Ему было вынесено предупреждение. Это второе по строгости наказание у адвокатов. Но он был признан виновным. Отделался предупреждением, но, знаете, у нас сейчас принято, прежде чем заключать соглашение с адвокатом, посмотреть, что о нем пишут в интернете. И вот если набрать в любом поисковике «адвокат Дернажан», то можно прочитать те новости, которые позволят сложить о нем какое-то мнение, возможно, поставить крест на его профессиональной карьере.
Говорил адвокат Евгений Смирнов. Рассуждая о причинах целого ряда так называемых дел об СМС-ках, еще один адвокат Оксаны Севастиди, Иван Павлов, добавляет, пока с экранов российского телевидения льется милитаристская риторика, общество будет обречено искать себе новых внутренних врагов. И статья о госизмене подходит для этого лучше всего.
Какой-то формализм суда излишний, излишнее рвение тех лиц, которые инициируют это дело. Вы знаете, что карьерный рост для них обеспечен, и звезды на погоны сыпятся после того, как дело доводится до обвинительного приговора. Конечно, та атмосфера милитаристской риторики в средствах массовой информации, не зря, прежде всего, да и в головах наших граждан, которые, в общем, способствуют тому, чтобы находились обязательно те чиновники, которые ищут врагов, как внешних, так и внутренних. И вот 275-я статья Уголовного кодекса, она как раз и предназначена для идентификации внутреннего врага, идеально подходит к этой дефиниции. И такие дела будут происходить, к сожалению, дальше.
Говорит адвокат Иван Павлов. Сама Оксана Севастиди после заседания Верховного суда была немногословна. По ее словам, она испытывает обиду после всего случившегося, а в суд пошла уже после помилования и освобождения, чтобы восстановить справедливость. Первое, что она намерена сделать теперь, быстрее отправиться в Сочи к маме. СМС, говорит Оксана, она больше не пишет. У меня даже телефона больше нет. О громком деле жительницы Смоленска Светланы Давыдовой, которая была осуждена за звонок в украинское посольство с рассказом о предполагаемой отправке российских военных в Донецк, Оксана Севастиди не знала и не знает. Путина Севастиди по-прежнему любит, хотя военную операцию России в Грузии в 2008 году, как она говорит, не поддерживала.
Оксана, скажите, а вас упоминали как о почитательнице Путина и как о члене партии «Единая Россия». После заключения что-нибудь в вашем мировоззрении изменилось?
Нет. Я также люблю своего президента.
Марк Крутов, Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Совет национальной безопасности Украины прекратил транспортное сообщение с подконтрольными пророссийским сепаратистам территориями Донбасса. Решение принято по предложению президента Украины Петра Порошенко. Это решение должно действовать до тех пор, пока сепаратисты не вернут под юрисдикцию Украины украденные украинские предприятия, сказал президент Украины на заседании Совета национальной безопасности. Порошенко также отметил, что исключением должны стать гуманитарные грузы украинских и международных организаций, рассказывает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины во главе с президентом страны Петром Порошенко принято решение о временной остановке железнодорожного и автомобильного сообщений с оккупированными территориями Донбасса. С ними полностью прекращается торговля. Такое решение будет действовать до тех пор, пока сепаратисты не вернут под юрисдикцию Киева украденные предприятия. Как известно, с 1 марта лидеры так называемых ДНР и ЛНР вели внешнее управление на более чем 40 украинских предприятий. И шахтах, находящихся на подконтрольной им территории. Кроме остановки грузоперевозок в неподконтрольной Украине районы Донецкой и Луганской областей, члены СНБО поручили Нацбанку и СБУ в течение суток внести предложение по банкам с российским капиталом, в том числе и относительно введения против них санкций. Фактически можно констатировать, что украинские власти пошли навстречу и радикалам, заблокировавшим недавно главный киевский офис российского Сбербанка, и участникам торгов блокады Донбасса. Последние с конца января перекрывали железную дорогу и некоторые автомобильные магистрали. Они требовали освободить удерживаемых в ДНР и ЛНР украинских пленных и требовали прекратить торговлю на крови с сепаратистами. Власти опасались масштабных протестов по всей стране после того, как вечером 13 марта спецназ СБУ и полиции задержали в Кривом Торце более 40 участников торговой блокады с Донбассом, в основном бывших бойцов добровольческих батальонов. Утром на следующий день всех задержанных отпустили. Вот что сказал на заседании СНБО Петр Порошенко о результатах акции по торговой блокаде Донбасса.
За півтора місяці блокадники не наблизили, а віддалили перспективи.
За полтора місяця блокадники не приблизили, а отдалили перспективы возвращения этих районов под украинский контроль. Они не развеяли, а лишь усилили привитые российской пропагандой страхи среди наших соотечественников. Они не вернули ни одного нашего пленного. Западные СМИ, говоря о блокадных атаманах, все чаще описывают Украину как государство, которому угрожает волна неуправляемости и анархии. И это целиком вписывается в российскую стратегию дискредитации нашей страны.
Дискредитации нашей державы.
Между тем, директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев решение Совета национальной безопасности и обороны о запрете перемещать грузы через линию соприкосновения в Донбассе называет антиконституционным.
Считаю необходимым в инициативном порядке Конституционному суду прежде всего отреагировать на решение. Во-вторых, оно содержит в себе признаки сепаратизма, потому что, обвиняя в сепаратизме самопроглашенные республики, государственная власть принимает решение, которое способствует. И третий момент. По сути, мы имеем дело уже с признаками реализующейся диктатуры в условиях, когда нет чрезвычайного положения в стране, даже нет военного положения. Принимать такие решения, когда кабинет министров не в состоянии был подготовить адекватные оценки прогноза, что было очевидно в это время, в ходе последних обсуждений ситуации с энергетикой, поставками угля, миграции рабочей силы и прочее. Это говорит о том, что решения волюнтарные. Но тут важно другое. Категорически отрицаю то, что это просто сиюминутная реакция, перехват инициативы блокады. Слишком серьезная ситуация. И напомню, что разворачивался сценарий с блокадой еще с декабря месяца. Действия участников блокады, несмотря на нынешнюю конкуренцию и заявления, был достаточно синхронен трагедии в Авдеевке, военной трагедии. И тот факт, что участники блокады достигли своего результата, он состоит прежде всего в том, что блокада превратилась в широкое действие. В него вовлечены сотни людей, многие действительно на добровольных началах. Тема блокады стала частью национальной повестки. И хочу обратить внимание, что если блокада начиналась с проблемы борьбы с коррупцией и контроля за перевозками, а закончилась, по сути, акциями, которые блокируют экономические отношения с страной-агрессором, это говорит о том, что, по существу, повестка скатывается в новую конфронтацию уже не по оси центральная власть, сепаратистские республики, а по оси Украина-Россия.
Андрей Ермолаев не исключает жестких ответных шагов на последнее решение Киева по Донбассу со стороны российских властей.
Прежде всего, речь может идти о встречных шагах по блокаде, по новым ограничениям, причем в сферах критических торговых отношений, в частности, связанных с энергоносителями, с тем же углем. Транспортные сообщения, возможные ограничения перемещения. Я предполагаю, потому что Кремль всегда использует те слабые места, которые возникают в украинской политике, в украинских решениях. В данном случае с появлением решения СНБО возникает целый спектр последствий. Девальвируются Минские соглашения по существу. Во-вторых, оно касается интересов, учитывая, что блокада сопровождается акциями против российских банков, интересами представленного российского бизнеса, значит, будут встречные шаги. Ну и учитывая, что речь идет о гражданских правах перемещения, повторюсь, может быть зеркальная реакция, причем она коснется и прежде всего остарбайтеров, всех, кто сейчас перемещается по границе Украина-Россия. И это, естественно, будет еще один катализатор внутреннего кризиса. То есть, грубо говоря, мы противнику дали новое оружие с помощью этого решения. Кому это выгодно, вопрос риторический. Ясно, что в данном случае речь идет о той самой партии войны, которая распоряжает, а теперь в кавычках, капиталом блокады и капиталом нынешних протестов. Но еще хочу обратить внимание на один важный момент. В ходе последних событий вокруг блокады сепаратисты уже заявили о том, что блокада, по сути, является по значимости еще большим событием, чем все предыдущие, там, в том числе и военные действия, потому что делает необратимым процесс формирования государственности, укрепления государства, не только денежная единица рубль, но уже и заявление о разграничении, то есть, условно говоря, переход к пограничному режиму взаимоотношений с Украиной. Это все может еще больше укрепить процессы внутренней мобилизации, так называемых ДНР и ЛНР.
В ответ на остановку грузоперевозок в неподконтрольной Украине районы Донецкой и Луганской областей, Поспред России в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что такие действия Киева нарушают Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе. С этим утверждением Грызлова не согласен директор агентства моделирования ситуации Виталий Бала.
С точки зрения Минских соглашений, так называемая национализация, это был первый шаг. Со стороны Украины это был ответный шаг, если смотреть на хронологию этих действий. И по большому счету в Минских соглашениях не предусмотрена невозможность блокады сообщений и прекращения торговли. То есть там такого пункта нету. Поэтому заявление Грызлова это, скорее всего, рефлекторное, для того, чтобы иметь определенный запас времени для принятия решения. Решение может быть только два. Или пойти как бы на денационализацию, так называемую, что выглядит достаточно проблематично с точки зрения последовательности и тех моментов, связанных с обвинением Украины. И второй путь – это, безусловно, эскалация напряженности в данном регионе.
Прекращение поставок грузов сепаратистам Донбасса Виталий Бала считает оптимальным в нынешней ситуации решением украинских властей, призванным в том числе и снизить градус протестных настроений в Украине.
Несмотря на все заявления, осуждения и предостережения о негативных последствиях для Украины, решение, по моему мнению, является наилучшим вариантом выхода из ситуации, которая сложилась на границе со временно оккупированной территориями, с теми людьми, которые блокируют эти территории. И в данном случае хочется верить, что вот это решение, которое по большому счету дает возможность не заострять развитие ситуации, снять напряжение, все-таки не будет использовано для вытеснения из этой зоны участников блокады с целью возобновления в будущем тех же потоков и торговли и сообщений, которые существовали до 13.00 15 марта. Если этого не случится, то можно констатировать и говорить, что власть таки пошла на диалог с обществом, с ее активной частью, и это можно только приветствовать.
Одними из организаторов торговой блокады Донбасса стали депутаты Верховной Рады от самопомощи Семен Семенченко и Егор Соболев. Как вы расцениваете в этой связи заявление Порошенко, который обвинил в существенных экономических потерях от блокирования железной дороги не только партию «Самопомощь» мэра Львова Андрея Садового, но и батьківщину экс-премьера Юлии Тимошенко?
Блокада торговли, контрабанды с временно оккупированной территории с агрессором, ну, это как бы априори правильно. Другой вопрос, что политические силы не могли не воспользоваться этой блокадой в своих политических интересах. Для меня достаточно удивительно, что, оказывается, и батьковщина принимала какое-то участие в этом блокировании или так или иначе способствовала этому. Да, они делали заявление, что они поддерживают людей, которые блокируют. Те же заявления делала и радикальная партия, и Олег Ляшко неоднократно это говорил, то есть непонятно, почему тогда ее в списке нету. Эти же заявления делала и партия «Свобода», и другие политические общественные движения. То есть в таком случае надо выставлять счет всем этим политическим силам и общественным движениям. Поэтому, по большому счету, ну, заявление касательно каких-то счетов, я думаю, наверное, не совсем как бы корректно. И в данном конкретном случае этот счет надо выставить власти, и в первую очередь кабинету министров, который допустил состояние, когда Украина оказалась зависимой от поставок с временно оккупированных территорий. Я думаю, что именно недоработка, нежелание или невозможность, или неумение людей, которые отвечали за сектор энергетической безопасности страны, вот именно их надо привлекать к ответственности и выставлять им счет. Потому что если бы они это сделали заранее, то, безусловно, никакой блокады, во-первых, бы не было. Если бы такое же решение, как 15 марта, если оно было принято условно, говоря, там, через неделю или через две, когда только этот вопрос поднялся, таким же определением временно, для того, чтобы выяснить ситуацию, я думаю, никаких бы политических ни бонусов, ни спекуляций, ни тем более обвинений не последовало. То есть с моей точки зрения, это повторяю постоянно, в политике надо все принимать вовремя, дабы избежать непрогнозированного развития ситуации.
Говорил политолог Виталий Бала. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем программу «Время свободы». В России начинается сезон природных пожаров. По данным организации Greenpeace, наиболее сложная ситуация складывается в Астраханской области и Забайкалье. Экологи утверждают, что гарь и дым в Астраханской области ощущаются с начала марта. В дельте Волги горят тростники, степи и леса. С 1 марта в регионе объявлен пожароопасный сезон. Сообщения о возгорании тростника приходят каждый день. В Забайкалье в связи с потеплением пожары ожидаются в самое ближайшее время. О возможных природных возгораниях весны и лета этого года «Радио Свобода» рассказал руководитель лесного проекта «Greenpeace России» Алексей Ярошенко. С ним побеседовала Любовь Чижова.
К сожалению, ситуация с пожарами, которая складывается сейчас, с подготовкой страны к пожароопасному сезону, с началом сезона складывается примерно такая же, как на протяжении уже многих последних лет. То есть страна к пожарам не готова. Денег, людей, техники и много чего прочего для того, чтобы тушить пожары при высокой пожарной, тем более при чрезвычайной, нет. Ну и при этом страна уже начинает гореть. То есть сейчас первые пожары отмечаются в низовьях Волги, где горит тростник. Уже неделю довольно серьезно там горит, большие площади уже пройдены огнем. Первые пожары отмечались в Приморском крае. Сейчас там ситуация чуть-чуть улучшилась, но тем не менее уже серьезные пожары были. Начинает с Байкале, пока это в основном степные пожары, которые провоцируются так называемыми контролируемыми выжиганиями сухой растительности. Ну, в общем, это все довольно быстро переходит каждый год по уже неконтролируемые пожары. Я думаю, что это пойдет по нарастающей. Никаких оснований думать, что ситуация в этом году лучше, чем в предыдущие, нет.
Ну вот, насколько я понимаю, основные причины вот этих первых весенних пожаров – это палы сухой травы, которые очень распространены на территории России. Вряд ли что-то изменится действительно в этом году. Расскажите, пожалуйста, об этом феномене, об этом явлении. Почему люди поджигают сухую траву весной?
Ну, действительно, у нас в году два пика пожаров на природных территориях. Первый – это весенний, апрель-май, частично захватывает март. Второй – летний – это июль-август, частично сентябрь. Первый практически целиком связан с палой сухой травы, которые переходят и на леса, и на торфяники. То есть, в целом, по нашей оценке, ну, почти половина пожаров в лесах связана с палами сухой травы, и примерно 80% торфяных пожаров связано с палами сухой травы, может быть, даже больше 80%.
Да, почему происходят эти палы? Почему люди поджигают сухую траву?
Здесь несколько причин. Ну, во-первых, привычка. Если люди привыкли делать какую-то глупость, то от этого не отказываются сами, иногда десятилетиями. То есть, очень многие люди убеждены, что если траву сжечь весной, то она начнет лучше расти. Ну, действительно, если сухая трава сгорела, то потом начинающая расти зеленая быстрее видна. Поэтому люди делают вывод, что лучше растет. Для многих такая логика даже не нужна. То есть очень многие люди говорят, пишут, утверждают, что вот всегда так жгли, деды жгли, прадеды жгли, и мы так будем жечь, потому что ну как же, ну традиция. На самом деле это не совсем так. То есть настолько интенсивно траву не жгли очень давно, по крайней мере, в России, потому что было развитое сельское хозяйство, трава была нужна для сельского хозяйства. То есть таких масштабов выжигания четверть века назад, полвека назад в стране точно не было.
А с этим что-то можно сделать? Не знаю, просветительство?
Ну, просветительство, конечно, да. Но вообще пожары, как и многие другие бедствия, вызванные человеком, они прежде всего связаны с глупым невежеством. Поэтому главное решение проблемы – это, конечно, просвещение, обучение, разъяснение людям, почему так сделать нельзя, но это не быстрое дело. То есть, в общем, людей приходится убеждать очень долго. То есть, вот глупость – это вещь, с которой бороться труднее всего. Ну и невежество тоже.
По пожарам последних лет стало ясно, что государство, госорганы склонны преуменьшать масштабы этих пожаров. Сложную технику задействуют не сразу. Иногда мы знаем о таких случаях, когда пожары тушили перед телекамерами, а потом пожарные МЧСники уезжали. Каковы ваши ожидания в этом году? Что-то меняется в лучшую сторону или все остается по-прежнему?
У нас в сильно пожарные годы в прошлом масштабы горения искажались 5-7 раз. В прошлом году у нас в официальную статистику попало 38% от реальной пройденной огнем площади лесных пожаров. Соответственно, в каком-то смысле ситуация улучшилась, но тем не менее статистика официально отличается от реальности почти в 3 раза. Это все-таки очень-очень много. То есть пока у нас нет правдивой информации, нет особых оснований ждать от государства принятия правильных стратегических решений по борьбе с пожарами. Потому что все решения нашими чиновниками высокого уровня, законодателями, они, естественно, основываются не на реальности, а на статистике. Поэтому изменения есть, но изменения, к сожалению, не принципиальные, потому что врали в 5-7 раз или врут в 3 раза. Это, ну, разница есть, но все равно врут. Мы видим, конечно, улучшения. Улучшения разные по разным регионам. Вот, например, тот же многострадальный Забайкальский край, который раньше был одним из наиболее лживых в разном отношении регионов, сейчас дает почти реальную статистику. Статистика, которая идет по Забайкальскому краю, она уже настолько близка к реальности, что ради таких расхождений нет смысла пожары прятать, и невозможно отчитаться об успехах, просто нарисовав их на бумаге.
Насколько эффективно действует МЧС при тушении лесных и природных пожаров? Вот эта вся техника, спецтехника, вертолеты...
Роль МЧС в тушении лесных пожаров и в целом в тушении пожаров на природных территориях очень невелика. То есть это первые несколько процентов от общих усилий, которые предпринимаются в борьбе с пожарами. Есть некоторые специфические случаи, где роль МЧС больше, например, тушение торфяников. Но в целом МЧС это не та структура, которая умеет тушить пожары лесные и похожие, и которая за них отвечает. Отвечают органы управления лесами, прежде всего региональные. Вот от их работы зависит то, как пожары будут тушиться, какой будет результат этого тушения.
Очень важная работа при тушении пожаров, как мне кажется, это работа волонтеров. У вас в Greenpeace есть много волонтеров, которые приезжают в наиболее проблемные регионы, помогают местным властям, местным жителям тушить пожары, учат их, как это делать правильно. В прошлом году на ваших волонтеров напали в Краснодарском крае, на Кубани, какие-то местные молодчики сильно избили ваших людей, нападения, в общем, толком не расследовали. В связи с этим Greenpeace как-то будет корректировать, пересматривать свое участие в волонтерах помощи по тушению пожаров, или вы будете работать так, как работали прежде?
Ну, понимаете, в нашей стране ситуация такая, что единственный способ избежать эксцессов с бандитами, с властью, либо с какими-то гибридами между теми и другими, это все одобрять и ничего не делать. И то это не стопроцентная гарантия. А любой человек, который пытается что-то делать, всегда может нарваться на подобные вещи. Особенно в регионах, которые славны своими криминальными традициями, вот как та же Кубань. Поэтому, конечно, такие вещи, это очень плохо, но все равно наши волонтеры продолжат работать по тушению пожаров, и у нас уже в ближайшее время организуется экспедиция противопожарная в Астраханскую область специально для охраны Астраханского заповедника совместно с сотрудниками заповедника и прилегающих к нему территорий водно-болотных угодий дельты Волги.
С руководителем лесного проекта организации Greenpeace России Алексеем Ярошенко беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете «Радио Свобода». Прежде чем продолжить программу «Время свободы», коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Глава аннексированного России Крыма Сергей Аксенов предложил отказаться от демократии в пользу монархии, а также наделить президента Владимира Путина большими полномочиями вплоть до введения диктатуры. От демократии в виде вседозволенности нет пользы и, цитата, «наглядный пример тому Украина», сказал Аксенов в эфире телеканала «Первый Крымский». «Пока есть внешний враг, необходимо единоначалие», уверен Аксенов. Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон стал фигурантом в расследовании французской прокуратуры в связи с мероприятием в Лас-Вегасе в прошлом году, на котором он выступал, будучи министром экономики. Выступление Макрона на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе было организовано связанным с Министерством экономики агентством «Бизнес Франс». Оно без конкурса наняло пиар-компанию «Хавас», заплатив ей почти 400 тысяч евро. Следователи хотят проверить, имело ли место предоставления незаконных преференций. В Самаре сотрудники полиции вывели из самолета авиакомпании «Победа» волейболиста Александра Кемерова после того, как он пересел на свободное место, не уместившись на указанном в билете кресле. Рост спортсмена 215 сантиметров. Действия волейболиста не понравились одной из стюардесс. Она сообщила командиру экипажа, что слишком длинные ноги спортсмена мешают проходу бортпроводников. Пилот вызвал наряд полиции. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сотрудники международной гуманитарной организации «Спасите детей» опубликовали доклад под названием «Невидимые раны», который раскрывает психологические и психические последствия конфликта в Сирии для организма детей. Авторы доклада указывают, что за 6 лет конфликта в Сирии родилось около 3 миллионов детей, которые не видели ничего, кроме войны, а миллионы забыли, какой бывает мирная жизнь. Моя коллега Ирина Лагунина побеседовала с Грегом Рэмом, вице-президентом организации «Спасите детей».
Эти дети не смеются, не радуются обычным детским радостям, не испытывают чувства восторга, надежды, мечты. Это дети войны. Дети психологически раздавлены и истощены. Когда пытаешься с ними петь, они вообще не откликаются, рассказывает учительница из осажденного города Мадая. Они не смеются, как смеются все дети. Они рисуют детей, изувеченных войной, танки, осаду, еду, которой нет. Это исследование провели сотрудники международной гуманитарной организации «Спасите детей». Доклад называется «Невидимые раны». За 6 лет конфликта в Сирии родилось поколение, которое не знает ничего, кроме войны. Это приблизительно 3 миллиона детей. А еще миллионы, может быть, уже забыли, какой бывает мирная жизнь. Исследование «Невидимые раны» раскрывает психологические и психические последствия конфликта для организма детей, которым неминуемо предстоит выстраивать новую страну и новое послевоенное общество. Они хотели бы достать из сумки безопасность, мир, школы, учебники погибших родных, друзей, которые стали беженцами, прошлое, дом, и только редкие из них – игрушечные машинки, куклы, футбольные мячи и мобильные телефоны. Одни хотят отомстить и хотели бы вынуть из сумки оружие, другие хотели бы вынуть молитвы. Они намного более едины в том, что хотели бы спрятать в сумку самолеты, бомбы, снаряды, орудия, вертолеты и все то, что вызывает страдания и грусть. Мы говорим с вице-президентом организации «Спасите детей» Грегом Рэмом.
Меня поразило, собственно, поэтому мы и сделали это исследование под названием «Невидимые раны», что мы видели одну за другой истории того, как дети не могут справиться со стрессом. Дети хотят быть детьми, но на них не зарастают эти психологические шрамы, и они не могут ходить в школу, они прибегают к наркотикам, они не могут спать, они становятся агрессивными по отношению к своим близким, к братьям и сестрам. Во всем мире дети хотят быть детьми, но эта война уничтожает их жизнь.
Исследование показало следующее. 84% взрослых и все дети сказали, что продолжающиеся бомбардировки и обстрелы – основная причина психологического стресса в ежедневной жизни. 89% сказали, что поведение детей становится все более нервозным по мере продолжения войны. У них развивается чувство постоянного страха. 80% сказали, что дети и подростки становятся все более агрессивными. 71% сказал, что дети все больше страдают от недержания мочи во время сна и непроизвольного мочеиспускания. Это симптомы как так называемого токсического стресса, так и посттравматического синдрома. 2/3 опрошенных детей сказали, что потеряли близкого человека или что их дом попал под бомбардировку или обстрел, или что они были ранены. 51% опрошенных подростков сказали, что прибегают к наркотикам, чтобы справиться со стрессом. Вы не первый раз проводите исследования детей в ситуации вооруженного конфликта. Сирийский конфликт как-то отличается от остальных?
Это исследование отличается от того, что мы делали раньше, тем, что заостряет внимание именно на вопросах психического здоровья. Очень часто исследования положения детей ставят в центр проблемы отсутствие школы или медицинского обслуживания или еды. Но даже если все эти условия у детей есть, война продолжается уже 6 лет, и ей не видно конца. Какой отпечаток это накладывает на детские мечты, на их психику, на их благополучие в целом? Это все опустошает их, и мир должен обратить на это внимание наряду с проблемами еды, медицинской помощи и образования.
Как вы поняли, что в Сирии надо исследовать именно эту проблему психологического здоровья детей?
Организация «Спасите детей» работала с сирийскими детьми, бежавшими от конфликта или запертыми в нем с самого начала войны. И мы слышали день ото дня, и в лагерях беженцев, и через наших партнеров, которые работают внутри страны, одни и те же истории. Истории о детях, которые не могут спать, которые не могут контролировать мочеиспускание во сне, которые начинают принимать наркотики. И потом мы поняли, что надо попытаться отобразить это все в цифрах. Надо это документировать, а не рассказывать все эти истории по отдельности. Мы поняли, что больший эффект будет иметь полноценное исследование этой проблемы.
Напомню, мы говорим с вице-президентом организации «Спасите детей» Грегом Рэмом. Еще в 2015 году обследование сирийских детей в лагерях беженцев в Турции выявило, что у 45% из них есть симптомы посттравматического синдрома. Это в 10 раз больше общемировых показателей. У 44% появились симптомы депрессии. Врачи говорят о том, что многие дети-беженцы страдают эпилепсией, нарушением физического и умственного развития. Но это дети, которые уже выбрались в безопасные соседние страны. Организации «Спасите детей» удалось опросить 450 детей и их родителей в 14 районах Сирии, в основном в районах под контролем оппозиции. По данным Детского фонда ООН и ЮНИСЕФ, опубликованным 13 марта, 280 тысяч детей живут в сирийских городах в условиях блокады, практически полностью отрезанные от гуманитарной помощи, включая медицинскую помощь. А в целом гуманитарные работники с трудом добираются до 2 800 тысяч детей в стране.
Осады городов особенно чудовищны. Гражданское население, дети, держатся в заложниках войны. Мы все понимаем, что война — это ужасно, но гуманитарную помощь надо пропускать, еда должна поступать детям. Дети должны получать хотя бы базовую медицинскую помощь, они должны получать образование. Наша организация «Спасите детей» призывает немедленно прекратить осады населенных пунктов, чтобы дети смогли получить хотя бы самое необходимое.
Сказал в интервью радио «Свобода» Грег Рэм. Как ведут себя эти дети? Во время одной из фокус-групп сквозняк захлопнул дверь. Дети в ужасе закричали, приняв резкий звук за разрыв бомбы. «Я ненавижу самолеты. Самолет убил моего папу», — 7-летний Марван повторил это 3 раза, с каждым разом повышая голос. Это первое исследование такого рода в Сирии, которое говорит о том, что дети получают психические симптомы, которые потом скажутся на их здоровье, на их развитии, причем не только на психическом развитии. Были ли такие исследования раньше? Есть ли уже понимание того, какое общество сформируется после этой войны в Сирии?
Я не встречал исследований этой проблемы, хотя не исключаю, что кто-то и изучал этот вопрос. Но что интересно, было много исследований посттравматического синдрома у военнослужащих, которые участвовали в вооруженных конфликтах. Наше исследование касается того, что означает посттравматический синдром для детей, которые просто оказались в ситуации войны. Мы знаем, что когда солдаты возвращаются с войны, полученные психологические травмы довольно серьезно влияют на их способность продолжать привычный образ жизни. Так что мы знаем о том, что представляет собой этот синдром, и мы должны помочь этим детям справиться с ним, приспособиться к нему, наладить нормальную жизнь. Потому что в противном случае воздействие травмы на их будущую жизнь может быть очень серьезным.
Посттравматический синдром у ветеранов войн нередко выражается в неадекватном поведении в мирной жизни, неспособности жить в семье, которая была до войны, алкоголизме, наркотиках, постановке себя над законом. В США ветераны Вьетнама добились того, что наличие посттравматического синдрома является смягчающим обстоятельством при совершении преступления. Выявленный у детей в Сирии токсический стресс исследован Гарвардской школой на примере детей из неблагополучных семей. Этот вид стресса приводит к необратимым последствиям для организма человека, включая сердечно-сосудистые заболевания в более зрелом возрасте и когнитивные нарушения. Ваш доклад содержит отдельную главу рекомендаций международному сообществу. Давайте поговорим об этом подробнее. Чем можно помочь уже сейчас?
Первое, что необходимо сделать в любом месте, где оказались эти дети, в лагерях беженцев, в новых местах поселения, надо вернуть им хоть какое-то ощущение нормальности. Важно, чтобы дети вернулись в школы, вернулись в образовательный процесс. Важно, чтобы их поддерживали в семье, чтобы у них была минимальная забота и чтобы у них была защита. Конечно, важно, чтобы мир делал все возможное, чтобы остановить этот конфликт, уничтожить причины, которые порождают вооруженные действия и, соответственно, их влияние на детей. После 6 лет войны просто необходимо положить конец вооруженным действиям.
Вы подняли вопрос о необходимости психологической помощи детям в конфликтах. Как это внести в повестку дня международного сообщества, в международный понятийный аппарат?
В какой-то степени международная гуманитарная помощь в целом движется в этом направлении. Думаю, такие исследования, как невидимые раны, помогают всем, кто предоставляет помощь населению в зонах конфликтов. Защита гражданского населения и детей – это приоритет для всех гуманитарных организаций и в этой войне, и во всех конфликтах в принципе. Это исследование ставит целью следующее – мы просим мир не забывать об этих невидимых ранах. Надо не просто оказывать медицинскую помощь, надо оказывать и психологическую помощь. Потому что если мы этого не сделаем, воздействие этих ран на будущее сирийских детей окажется ужасным.
Мы беседовали с вице-президентом организации «Спасите детей» Грегом Рэмом. «Мой сын в страхе просыпается посреди ночи, просыпается с криком. Вот так это все влияет на детей. Ему снятся кошмары, просыпается в слезах, иногда выбегает на улицу. Ему снятся кошмары из-за войны, из-за бомбардировок, из-за страха. На его глазах зарезали ребенка, и у него начались кошмары, что зарежут его. Когда на глазах ребенка человека обезглавливают, разве он может потом не бояться?» Фирас, отец Саида. Это история из доклада «Невидимые раны».
Рассказывала моя коллега Ирина Лагунина. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент программы из Нью-Йорка «Хелло, Долли» о клонировании, одном из самых поразительных биологических прорывов в истории. У микрофона Марина Ефимова. Впервые в эфир эта передача вышла 12 марта 1997 года.
На волнах Радио Свобода специальная передача «Хелло, Долли» или «Вегетативное размножение млекопитающих». Ведет передачу Марина Ефимова. Шотландский институт микробиологии и генетики со всеми его опытными фермами находится в маленькой деревушке Рослин, спрятанной в зеленых холмах неподалеку от Эдинбурга. Именно в Рослине, на одной из тамошних ферм, 7 месяцев назад произошла бесшумная, никем тогда не замеченная научная революция. Там родилось первое в мире млекопитающее, зачатое без какого бы то ни было участия самца. Овечка Долли, точная генетическая копия взрослой овцы, была создана из одной единственной клетки этой самой овцы. Такое размножение по-английски называется «клонинг», то есть в буквальном переводе «вегетативное размножение». Когда Долли исполнилось 7 месяцев, ее уникальное происхождение стало достоянием гласности и взбудоражило мир. Почему? Вот как это объясняет автор одной из множества статей на эту тему, журналист Джеффри Клюгер.
Давайте представим себе небольшую очередь в приемной генетической клинике через каких-нибудь 50 лет. Среди ожидающих родители маленькой девочки, у которой обнаружили дисфункцию почки. Последняя надежда родителей – создать генетическую копию дочери с тем, чтобы взять у нее здоровую почку, которая благодаря идентичности наверняка не будет отторгнута организмом больного ребенка. Следующие в очереди представители научной общественности, готовые оплатить создание точного подобия Нобелевского лауреата, заболевшего неизлечимой болезнью. Далее инкогнито представитель диктатора третьестепенной державы. Диктатор жаждет вырастить себе в преемнике собственную копию и таким образом обеспечить бессмертие. Администраторы 2 балетных школ пришли с заказом на копию Барышникова. А в отделении скорой помощи толпятся люди в черных шляпах с оттопыренными карманами – это гангстеры, чей крестный отец смертельно ранен враждующей бандой, и они хотят немедленно его восстановить.
Так представляется многим будущее клонирования. Но сначала обратимся к его истории. Два года назад, в феврале 95-го, шотландский микробиолог-теоретик Кейт Кэмпбелл из Рослинского института появился в захламленном кабинете своего коллеги, эмбриолога-практика Иэна Уилмута, и сказал, что он нашел способ активизировать клетку взрослого организма млекопитающего так, чтобы из нее можно было создать зародыш. Вопрос в том, чтобы найти клетку, которая содержала бы всю генетическую информацию и все генетические механизмы, необходимые для создания нового организма. Оба ученых договорились держать свои опыты в полной тайне, посвятив в них только двух тщательно отобранных сотрудников. И неудивительно, история генетики и эмбриологии наполнена скандалами, причем как в случае неудач, так и особенно в случае удач. Мы беседуем с микробиологом из Национального института раковых заболеваний Колином Стюартом.
Back in the 1930s, a very distinguished German embryologist Hans Spemann.
В 30-х годах очень известный немецкий эмбриолог, нобелевский лауреат Ганс Спейман, первым поднял вопрос клонирования взрослых особей млекопитающих и даже начал теоретические исследования. Но лишь в начале 50-х годов в Филадельфии двумя учеными, Биксом и Кингом, были проведены первые эксперименты на лягушках. И за этим последовала многолетняя серия работ с лягушками, экспериментов неудачных. И в конце 60-х, начале 70-х научный мир пришел к выводу, что искусственное генетическое копирование взрослой особи лягушки невозможно. Но разработанная во время этих экспериментов технология клонирования была затем использована в экспериментах с мышами. В 70-х годах было несколько обнадеживающих сообщений об этих работах, но никто не смог провести, так сказать, научно чистый эксперимент. И лишь в середине 80-х годов британский профессор из Кембриджа Уиллистон сумел провести первые подтвержденные клонирования эмбриона млекопитающего, и это была овца. Но никто так и не смог скопировать, скажем, мышь или другое млекопитающее из клеток взрослого животного.
Cloning using adult cells.
Но пробы генетического копирования не ограничивались животными. Вот что пишет в журнале Time историк науки Мэг Нэш.
В 1993 году ученые университета Джорджа Вашингтона взяли клетки от 17 человеческих эмбрионов, забракованных клиникой, занимающейся искусственным оплодотворением, поместили их в соответствующий питательный раствор и вырастили из них двух 32-клеточных эмбрионов, из которых, в принципе, уже мог бы развиться нормальный человеческий организм. Опыт был остановлен из-за его этической неприемлемости. А в самом конце прошлого года из того же университета ушел в отставку другой ученый, проводивший генетические манипуляции с человеческими эмбрионами. В университете штата Калифорния прямо сейчас разворачивается скандал вокруг врача, обвиненного в том, что он занимался искусственным оплодотворением женщин, у которых не могло быть своих детей, краденными эмбрионами.
Между тем, все эти годы с 50-х по 80-е и в Америке, и в Англии, и в Шотландии, в университетских, а иногда и в частных лабораториях, микробиологи продолжали развивать первые эксперименты филадельфийских ученых. И к 80-м годам опытные фермы уже выращивали не лягушек, но овец и коз, созданных клонированием из клеток зародышей, но только зародышей. Феномен Долли в том, что ее вырастили из клетки взрослого организма. На волнах Радио Свобода специальная передача «Hello, Dolly» или «Вегетативное размножение млекопитающих». Ведет передачу Марина Ефимова. Когда вникаешь по мере силы возможностей в детали клонирования, то начинаешь понимать, какой неодолимый соблазн испытывали ученые, открывшие, что одна клетка организма млекопитающего, не всякая, правда, клетка, способна содержать в себе все необходимое для создания целого живого существа – овцы, коровы, человека. Как в черенке ивы или в сегменте листа бегонии – все взрослое растение. И ученые не могли удержаться от дерзких, или лучше сказать, дерзновенных опытов, понимая всю их опасность, их этическую сомнительность, потенциальную вероятность преступного использования, наконец, кощунственность имитации божественного творения. Мэг Нэш пишет.
Поначалу ученые экспериментировали только с клетками эмбрионов, потому что в эмбрионах клетки еще не начали разделяться по специализации. Одни для сосудов, другие для мышц, для внутренних органов, для кожи и так далее. Но оказалось, что и во взрослом организме есть мудрые клетки, хранящие в себе все биологические механизмы, в частности, клетки молочной железы. Для создания Долли использовали клетку в имени беременной 6-летней овцы. Сложность генетических манипуляций, или на биологическом жаргоне генетических танцев, которые научились исполнять микробиологи, подделываясь под естественные процессы живого организма, практически обманывая организм, трудно описать. Они сажают донорскую клетку на голодную диету, так что она на время впадает в спячку и приостанавливает деление. Затем ее подсаживают к неоплодотворенной яйцеклетке, предварительно опустошенной, так что остается одна оболочка, и подталкивают их друг к другу легкой электрической вибрацией, пока яйцо не впустит в себя донорскую клетку, наподобие того, как сливаются два мыльных пузыря. Еще один толчок, и клетка внутри яйца просыпается и начинает делиться. Через неделю уже готовый эмбрион вводится в матку взрослой овцы. С Долли этот процесс сработал на 278-й раз.
Это был фрагмент программы Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» «Hello, Долли». Программа посвящена клонированию. Ее вела Марина Ефимова. Первый эфир 12 марта 1997 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Его продюсер сегодня Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.